Всем добрый вечер. У микрофона Сергей Корзун, генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе». А мой сегодняшний гость Артур Челингаров. Артур Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей.
Вижу у вас на груди две звезды Героя Советского Союза. И давайте ответим на вопрос, заданный Казимиром, научным сотрудником в командировке. У вас две звезды Героя, почему вы носите только одну? Было время, когда носили только одну?
Нет, я одна герой Советского Союза, одна герой России.
Да, да, да. А какая дороже вам, с красной ленточкой или с триколором?
Обе дороже.
Обе дорогие.
Да, обе дорогие.
А то, что Россия сменила Советский Союз, для вас было личной трагедией?
Ну, вообще, да, потому что много... Я все-таки профессиональным политиком стал, да, после того, как был профессиональным полярным исследователем. И остаюсь им, конечно. Но когда мы подтолкнуло то, что развалился Советский Союз, вы знаете, мы говорили, что с вашим дядей мы вместе работали, с Корзуном. Очень был мой коллега, тоже заместитель председателя Госкомгидромета. Потом не стало гидромета. И, естественно, я ушел в политику, чтобы каким-то образом представлять полярников, защищать их интересы. Ну, многое. Удалось сделать, но много ей удалось.
То есть корпоративную ответственность взвалили на свои,
да,
плечи?
Да, мы создали ассоциацию полярников, да, и я очень рад, что сегодня интересуются россияне очень активно, как и раньше, в советское время, интересуются арктической, антарктической тематикой.
Вы известны, ну, прежде всего, как исследователь, конечно, хотя как политик, ну, вице-спикер Госдумы, в общем, о чем говорить. Есть разные мнения в обществе о том, надо было вам уходить в политику, оставаться полярником, надо было или по-другому. А вот эти два мнения мы и послушаем от двух уважаемых политологов. Один из них Сергей Марков.
Артур Челингаров – это прежде всего национальный герой. Это полярник, это исследователь, ученый. Но в новое времена он одновременно пошел по линии общественной, политической и по линии тоже экономической. При этом он, конечно, я думаю, болеет за арктические исследования и использует свой политический и экономический потенциал для того, чтобы страна опять развернулась к такого рода исследователям. Ко всему прочему, он очень доброжелательный и позитивный человек. Он излучает вот такие волны позитива. Может быть, он набрался этого позитива под арктическим солнцем. Он не просто политик. Он является общественной фигурой. Он является одним из общественных ориентиров для людей.
Напомню, что это было мнение Сергея Маркова.
Правильно? Спасибо, Сергей, дорогой, спасибо.
И второе мнение Дмитрия Орешкина. Слушаем тоже.
Мне Артур Челингаров известен как выдающийся полярник. У нас в институте очень мощный отдел гляциологии, и там его все любят, потому что он помогал проводить полярные исследования в Антарктике. Как политик я не вижу, на самом деле, чего бы он сделал такого интересного и достойного. И с точки зрения политологии, мне скорее кажется, что мы имеем дело с потерянным хорошим полярным исследователем и не найденным посредственным политиком, как это ни печально звучит. Но, тем не менее, как человек сам по себе, он симпатичный. Как организатор, он толковый и человек, обладающий незаурядным опытом. На политической арене, ну, он плывет в фарватере более сильных политиков.
Напомню, что это мнение Дмитрия Орешкина. Никто
спасибо,
не сомневается,
Дмитрий,
в том, какой
спасибо.
Вы человек, а вот в том, какой вы политик. Для чего вам политика на самом деле?
Ну, я
признайтесь
могу...
честно, без дураков, что это возможность лоббировать интересы полярников.
Я без дураков, это было одно из решений. Дело в том, что когда развалился Советский Союз, я вообще в молодые годы достаточно был заместителем министра Союза. И я курировал все, что связано с Арктикой, Антарктикой. Было главное управление по делам Арктики, Антарктики, Мирового океана. Это мощная структура. И я очень активный был тогда человек. И я сейчас активный. И, естественно, когда развалился Советский Союз, то так получилось, что места не было в дальнейшей работе. И я пошел советником, я по вопросам Севера и Арктики, я и Сенкевич Юра, мы стали советниками Хосбулатова, мы об этом никогда не говорили.
То есть вы
говорили.
От безысходности,
да,
пошли в политику, нечего,
да,
было есть, нечего и, было делать на Севере.
И нет, я могу, я могу сказать, что Руслан Имранович вот тогда, все наши идеи, связанные с Севером, и впервые закон о компенсациях и гарантиях для лиц, работающих на крайнем севере, были приняты Верховным Советом, когда он руководил. Поэтому дальше, не то что понравилось, а дальше нужно было каким-то образом кому-то активно защищать интересы людей, живущих на севере. Ну вот я пошел в политику, я все время избирался. Я же не назначался никогда. Я все время был одномандатником. И очень многие годы избирался одномандатником. Практически все созывы Государственной Думы от Ненецкого автономного округа, где я очень благодарен за поддержку. У меня там были очень сильные всегда непростые соперники. Однажды я с Андреем Вавиловым известным, значит, тоже он хотел быть депутатом от нашего округа. И хочу сказать, что я курировал все эти годы в Государственной Думе все, что связано с Крайним Севером. Я, может быть, не такой броский, я мало выступаю где-то на каких-то публичных мероприятиях.
Хотя... Законопроекты готовите?
Готовил все законопроекты вместе с Комитетом по Северу. И практически вот 122-й законопроект, который довольно-таки известный, мне и моим ребятам удалось отбить один пункт в этом законе, чтобы они не трогали северян. И в законопроекте было то, что государственная поддержка лиц, живущих на Крайнем Севере, она останется и в этом законопроекте. Ну, в любом случае, конечно, больше преобладает ко мне мои полярные дела. Я очень благодарен, что я все отпуска проводил в Арктике, в Антарктике все последние годы.
Под солнцем, как сказал под солнцем. Там Сережа.
То, Маркович. Что я депутат и заместитель председателя был все эти годы, это помогало мне, конечно. И в контактах, и в поддержке, и была комиссия по Арктике, значит, которую, значит, при Касьянове я ее был заместителем. Мы активно работали, потом она ушла. Мы стояли у стоков морской коллегии. Я все равно, в любом случае, используя свои должности, активно работал с исполнительской властью.
Артур Николаевич, ну вы замечены еще и в активном партстроительстве. Когда-то в какое-то время вы были первым секретарем Булунского РК ВЛКСМ, Якутской ССР, единственным беспартийным секретарем райкома. Вообще в партию-то вступали в ту в самую, в КПСС?
Ну, там надо было. Обязательно было вызвали меня в Якутск.
Так.
Помню, первый секретарь Чиряев. Я еще к тому же был с бородой. Что вообще не принято было секретарю райкома первого комсомола быть с бородой. И действительно так получилось, что я случайно меня избрали. Должны были другого избрать человека. У меня фамилия была Зибельбрум, кажется. Ну, в Тикси, полярный поселок, и что-то он не прошел. И был представитель обкома комсомола Мотя Николаев, вот я и помню. А я был, занимался спортом такой активный, я летал на ледовую разведку, я ученый был начинающий, вернулся, прилетел в Арктику после окончания училища. И я, конечно, такой, я женскую команду волейбольную тренировал там. В общем, спортом. И меня назвали, и меня избрали. Угу. Первым секретарем райкома комсомола. И это очень хорошие годы были жизни. Они, я 5 лет практически, это же не просто я карьерно. Гигантская территория, значит, замечательные люди, и якуты, и ивены, и полярники.
А из той партии, когда вышли, и зачем, самое главное?
Ну, когда все вышли, когда она, партия прекратила свою деятельность, и я, билет где-то был у меня, хранился, как говорят некоторые мои друзья из коммунистов. Это я с Валентином Купцовым много лет дружу. Он говорит, ты когда членские взносы всякие будешь платить или нет? Ну, я могу сказать, что я же комсомол очень активно. И, знаете, у меня всегда, это не просто моя была комсомольская работа, то когда я закончил, меня не взяли в ЦК комсомола. То, что меня вообще, я там активно был комсомольский прожектор, мне предложили переехать в Москву, в ЦК комсомола, из Тикси, из Якутии. Я освободился от должности, приехал сюда, вот на Старую площадь, и что-то начали меня по кабинетам водить, а потом говорят, зачем это, некоторые товарищи сказали, армянина брать с Якутии. И я где-то подвис, мне говорят, возвращайся обратно, не захотелось. Я тут в одном из ресторанов на Старой площади встретил Гриненко Павла Афанасьевича, профессор такой. Он говорит, возвращайся в Ленинград, в Арктический институт. Я вернулся, но все равно это осталось. Я сделал станцию и поехал начальником дрейфующей станции комсомольской молодежи. Все равно комсомольской молодежи. И я пришел в ЦК комсомола к тяжельнику уже в кожаных куртках, и там была у нас уникальная встреча с семеркой космонавтов. Вот это все равно осталось. Вот все равно красной нитью проходит все-таки вот интерес такой, к общественной работе.
Давайте о партстроительстве поговорим, потому что сопредседатель депутатской группы «Российские регионы», член партии «Всероссийский союз обновления», член президиума Высшего совета Российской объединенной промышленной партии, член депутатской группы «Регионы России», ну, это «Российские регионы», да. Там «Союз независимых депутатов»,
это
«Единая Россия», да. А это разные партии, или вы все-таки вот
нет, они,
шли, создавая
такая, это
«Единую
партии
Россию»?
Такие... центристские партии. Но интерес к такой партийной работе, видимо, не знаю, это отца у меня. Отец окончил высшую партийную школу первого созыва. Uh-huh. Правда, потом по Ленинградскому делу он проходил. Но, видимо, это гены, и я все равно, можно не заниматься было этим партийным строительством, мне хватало своей полярной деятельности.
А расскажите об отце подробнее, о корнях. Вы же упомянули, что там армянин, в общем,
да.
Такая любовь к Арктике, к Антарктике, конечно,
ну,
в общем,
я родился
немножко странно для человека, который...
Я родился в Ленинграде. Я блокаду в Ленинграде прожил.
Отец там работал?
Да, отец, когда я родился, он учился, еще учился, а потом он пошел на войну, комиссар был, работал в обкоме партии, в Ленинградисполкоме, и потом проходил по Ленинградскому делу Попков, Лазутин, Андрианов, вот эти. Но я не жил с отцом, другая семья у меня была, поэтому мне, может, это повезло, потому что меня это не коснулось.
То есть никак. Вас лично не затронуло?
Нет, да, не затронуло меня, а моих там по отцу, братьев, сестер, они, конечно, их затронуло все, что происходило. Поэтому все равно жил с отчимом, вырос. Я питерский совершенно человек, который... Я не скажу, что я мечтал всегда о полярных исследованиях, не совсем правда это. Знаете, я о море мечтал, как каждый петербуржец, раньше это ленинградец. Мы мечтали о море, конечно, и поступали в морские училища, но на арктический факультет я поступил случайно. Mm-hmm. Это другой разговор. А дальше жизнь пошла, я улетел в Арктику, и практически вот комсомол мне очень много помог. Общение с людьми, умение выслушать, обязательности, которые нужны обязательно любому полярнику, и она необходима. И товарищество, и братство, которое родилось уже в период зимовок. Один год, второй, там, Антарктида.
Одесса, еще два слова. Скажите о блокаде Ленинградской, о маме.
Ну, блокада Ленинградская, помню, смутно. Ну, помню,
ну да, вам тогда было
да,
там 3-4
да,
года.
Да, помню я один случай, я уже об этом говорил. Мы жили на третьем этаже, а на первом этаже мы прятались в подвале там во время бомбежки. А мы жили напротив горвоенкомата в Ленинграде, а там его бомбили все время, он как объект считался, поэтому это очень часто было. Ну и Алифа, я помню, вот из отруби сделали лепешки, и мы ждали, когда мы будем поедим. Uh-huh. А вот время тревога началась, и мы спустились в подвал, ну, бомбежка там прошла, подняли, все сгорело на керосинке. Вот это, а такие моменты где-то я помню, и мать там, которая очень меня любила, и в период блокады у нее отнялись ноги, ее эвакуировали. Я с бабушкой остался, и потом мы эвакуированы были к матери в Усть-Каменогорск. Я после снятия блокады уже не по зимней Ладоге, а уже боржами. Ну, это тема такая личная.
А братья и сестры есть?
Есть у меня сводный брат и есть сводная сестра.
Поддерживаете отношения?
А поддерживаю, конечно, конечно. Я вообще со всеми стараюсь поддерживать отношения. С кем когда-то зимовал, с кем дружу. Я вообще такое полярное братство. И вот я вам только что говорил, вчера пришла информация ко мне, я в Думу. Я, телеграмма была, первому заместителю председателя фракции, я сегодня в Государственной Думе пишет, вот с дрейфующей станции случился несчастный случай, кольцевок такой-то, инсульт, расстояние станции у полиса. народу возить. Такого никогда не было. И за 16 часов обратился я в ФСБ, теперь это их авиация, пограничники, к руководству, понимание полное. Значит, обратился к своим полярникам, которые дежурят на Шпицберген, Арктик Уголь, понимание полное. Это операция вот, с врачами ФСБ, который из Буркуты вышел самолет, из Шпицбергена вылетел на землю Франца Иосифа вертолет, еще полярная ночь. От земли Франца Иосифа до станции 500 километров.
И это на вертолетах?
Да, на вертолетах. Взяли больного, заправились, там была заправка. Значит, сели на на земле Франца Иосифа на самолет Ан-26 пограничников, там медики гигантскую помощь оказали. Его привезли, значит, в Мурманск, и он сегодня находится в госпитале, и человек жив. Вот это,
ну, это буквально днями.
Это вот вчера из этого истории. Это вчера было.
Да, из этой истории
и, в любой, да, и пришло ко мне в Думу. Я собрал сразу совещание. В Думе собрал сразу совещание, пригласив всех, кто занесен, оперативно мы все это решили. Вот это полярное братство, и ради того, чтобы вот спасти человека, организовать. Ну, у нас есть силы для этого. Много лет назад мы не... Сегодня дрейфует станция. Северный полюс, 15 лет мы вообще не занимались Арктикой. А вы ведь знаете, какой сегодня интерес к Арктике и к Антарктиде?
Ну, понятно, интерес, особенно после той самой экспедиции, над которой многие, на самом деле, иронизируют. Много сообщений пришло по этому поводу. Были ли там на самом деле, что соединяет хребет Ломоносова, так ли уж рекордное было погружение? Разные тут мнения от наших
слушателей. Ну, Соединенные Штаты очень активно как-то... Ну, мне это, знаете, это я отношусь философски к этому.
Значит, признайтесь, это политическая все-таки акция.
Ну, она получилась политической. Она была как научная. Я, мы не то думали, что будет
научная?
Такая. Я, она была научная.
Была эта акция,
ну, 7 лет назад об этом думал Сагалевич и мои друзья. Мы не один год об этом готовились. Это же не просто пойти и опуститься. Надо было... Много частей эта экспедиция состояла. Надо найти ледокол атомный, который свободен в этот период. Он все время находится на работе. Надо найти корабль. Он один всего, академик Федоров, который может взять эти миры и пройти во льдах за ледоколом в точку... Это все впервые в точку Северного полюса. Значит, надо найти такой корабль, где могут сесть вертолеты, потому что нам надо ставить БВМ-маяки и так далее. Это все комплексное. А уже потом изюминка или жемчужина – это сам спуск в точке Северного полюса. Я могу сказать, что задача была, она географическая была задумана, но мы не думали, что такое будет резонанс. Мы не думали, что такой политический резонанс, что установка флага вызовет такой резонанс. Я к этому отношусь философски и считаю, что это географическое даже открытие. Понимаете? И для меня очень важно международное признание. Вот полярники всех стран и мира, они мне писали телеграммы и говорили об этом. И даже вот писали такую, мои аплодисменты там и так далее, и так далее. Я думаю, что реакция очень добрая. И хорошая была в России.
И все-таки кто...
Примерно как сегодня радуются вот болельщики «Зенита» и «Зенит», что они выиграли. Вот так примерно я их поздравляю, я болельщик «Зенита». Я могу сказать, так радовались и все, когда мы установили флаг и вернулись обратно.
Вы больше полярник или больше политик?
Короткий больше ответ, полярник.
Потому что скоро
новости. Больше полярник. Больше полярник и...
То есть место в кабине самолета или на корабле вам привычнее, чем кресло в
Думе? Ну, вы приходите ко мне в кабинет.
Ага.
Да, вот вы приходите, вы увидите, что я полярник, что я живу полярной жизнью. И все обращаются. Вот Федя Конюхов сейчас в самой трудной точке. Вчера была передача, он все равно с моего кабинета стартовал.
Вернемся к этой теме и к разговору с Артуром Чилингаровым сразу после новостей. Напомню, что мой сегодняшний гость Артур Чилингаров, и мы продолжаем разговор. Я не случайно спросил вас о том, кто вы, полярник или политик, но тем не менее вы все-таки крупный политик. Да? Поэтому давайте ответим на пару вопросов, которые нам слушатели задают, по интернету прислали. Первый, ну понятно, иронический такой, от Дмитрия. Вы не собираетесь поставить флаг России перед Белым домом в Вашингтоне? Сейчас будете отвечать, что это не полярная область, да?
Ну, вы за меня говорите. Ну, что там? Ну, там трудно поставить, наверное, вообще флаг. Но в каких экспедициях я не был. И, естественно, и в Антарктиде, и мы везде, и в советское время, и сейчас везде российский флаг поднимаем. прошлом году мы были вот в это время на Южном полюсе, и мы даже гимн и флаг прямо там на американской станции Амундсен-Скотт подняли российский флаг.
Угу. И второй вопрос более серьезный от Павла, редактора из Москвы. Ваша подводная одиссея наделала много шума и послужила катализатором дележа шкуры неубитого медведя. Нужно ли России вступать в конфронтацию с Норвегией, США, Канадой и Данией? Или, может, имеет смысл создать транснациональную корпорацию под названием «Северный полюс»? Как политик, отвечайте.
Я отвечаю вам, что нам нужна своя, видимо, структура. Это может быть корпорация, государственная корпорация, Севморпуть. Не Северный полюс, а Севморпуть. Она была когда-то.
Международная?
Ну, с участием, не исключено, что и международных участников. Сейчас есть такое некоммерческое партнерство, Севморпуть, она, где участвуют и иностранные компании, и иностранные, значит, агентства. Это я президент этого некоммерческого партнерства уже 6 лет. И мы за открытость в Арктике. Вот это я не могу понять, потому что...
Но есть все-таки национальные интересы. Так да. Вот наш слушатель спрашивает, надо ли их примерять, создав транснациональную корпорацию, или надо, чтобы каждая страна заявляла свои права и отхватывала свой кусок?
Национальные интересы святое. Понимаете, меня вот никто не остановит в том, что Россия прорастала не только севером, как говорят еще классики, она прорастала Арктикой. И многие годы мои друзья... полярные исследователи, начиная с папанинцев и с русских полярных исследований, все-таки участвовали активно в исследовании Ледовитого океана, его островов и так далее, и так далее. И, естественно, у нас остается интерес. Я очень рад, что мы вернулись в Арктику, появилось финансирование, что мы сохранили атомный флот, ледокольный флот, у которого никого нет. Мы планируем и дальше строить суда. И это очень важно, потому что интересы национальные, это в первую очередь для нас очень важно. Международное сотрудничество, я за. Пожалуйста. И в нашей экспедиции, вот, которая была сейчас, значит, на атомном ледоколе России, были иностранцы. И в экипаже второго МИР-2 его опускались гражданин Швеции, мой друг, и гражданин Австралии, тоже мой друг, с которым мы когда-то думали эту экспедицию, и они оценены, они были иностранными участниками в российской экспедиции. И они получили ордена дружбы, и тот, и другой, в том числе в Кремле. Поэтому я за международное сотрудничество, Международный полярный год, инициатива России. Появились интересы, и есть интересы у многих стран, в первую очередь приарктических, и другие страны, Япония, Китай.
А почему совместные экспедиции не организовывать?
Вот я
если в эфир, космосе сотрудничаем, а чего в Северном
ледовитом океане? Я приглашаю, есть полярная научно-исследовательская дрейфующая станция «Северный полюс 35», мы приглашаем. У меня был замсекретаря, госсекретаря Соединенных Штатов Америки, я пригласил ее посетить, ученые давайте, мы открыты. Открытый. Вот вы говорите здесь, пожалуйста, есть опыт у российских полярников работы на льду. Уникальный опыт, это же и опасно, и дрейфует. Но это уникальная лаборатория на льду, она очень экологически и натурально очень интересна для наблюдений. Поэтому мы за то, чтобы Арктика, сотрудничество полярное было всячески, но то, что касается наших территориальных вопросов, нашего шельфа, я буду все доказывать, что он простирается до Северного полюса. И буду организовывать такие экспедиции. Мы не остановимся на этом. И это непростая задача.
Артур Челенгаров, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Артур Николаевич, это правда, что вы вошли строкой немаленькой в Книгу рекордов Гиннесса, как человек, который за самый короткий период, по-моему, меньше, чем за 6 месяцев, побывал на Северном и на Южном полюсах?
Сейчас я уже меньше, у меня получилось.
Еще
уже
меньше получилось. Уже три месяца,
да, поэтому,
так что новая строка.
Да, но это в географической точке. И если Северный полюс стал более доступней, и есть и работает наша ассоциация полярников базы, вот мы приглашаем вас, пожалуйста, давайте.
Спасибо, холодно там очень.
Да, нормально. Я холодно не люблю. С 30 марта, я думаю, что мы сейчас организуем На льду очень сложно это делается, это с воздуха сбрасывается вся техника, это самолет Ил-76 в районе полюса, пролетает вертолет, и мы им подбрасываем топливо, организуется полоса, и вот 20 марта, это я все в теме, они все равно без меня не обходятся, вы понимаете, находясь в Думе, я все равно нахожу время, суббота, воскресенье, я все равно где-то этим занимаюсь, и от этого никуда не уйти, хотя я очень дисциплинированный депутат и активно работаю, в том числе с избирателями, и вот эта станция, которую мы его называем Борнео, она международная станция. Вот к тому, что вы говорите. И она открыта, пожалуйста, для всех, кто хочет заниматься наукой, в том числе и туристской деятельностью. И, естественно, конечно, что в Арктике надо работать постоянно.
А в Антарктике, и где страшнее, не случайно про два полюса спросил. Американцы сейчас, судя по всему, гораздо больше продвинулись в освоении Антарктики.
Мы были в прошлом году, была уникальная экспедиция, и в составе этой экспедиции были очень известные люди, в том числе, это я хочу сказать, и мы очень подружились, Николай Платонович Патрушев был, и вертолет, и ФСБ. Это уникальная была операция. Мы на вертолетах долетели до Южного полюса. И, конечно, когда он увидел, что сделали американцы, что они построили на Южном полюсе, то, конечно, это надо только удивляться. И одной погодой там, конечно, трудно заниматься. Это гигантские строения, это гигантская стройка. Это Южный полюс, это точка географическая Южного полюса.
Обеспокоился ФСБ этой проблемой?
Да. Но, в принципе, конечно, мы за мирное, в том числе исследование в Арктике, и многие поколения людей, которые открывали Антарктиду, и сегодня есть там станции наши, и мы верно возвращаемся в Антарктиду, и чем больше будет людей интересоваться Антарктидой, тем, может быть, мы быстрее вернемся к тем вопросам, для которых работают там и обеспечение деятельности российских полярников в Антарктиде.
Но Антарктида посуровее будет, чем Арктика, Антарктида, да, если
Антарктида
сравнивать?
Антарктида посуровее, конечно, посуровее.
И летать туда сложнее, наверное, не вот спасешь могу... такой ситуации, как но если вот инсульт мы у кого будет.
Мы сегодня в Арктике, я вам рассказал. А вот год назад в Антарктиде мы доказали. Так мы мало об этом говорили, ну и специфика своя, понимаете. Но мы можем в любую точку Антарктиды в течение 2 суток долететь из Москвы. Вот этот мост, который мы отработали, в любую точку Антарктиды.
А через что? Неужели через посадочные?
Через, нет, мы летим на большом самолете на Руслане до Чили. Из Чили мы летим в любую точку. 2 вертолета в паре. Вот те, которые летали, наши вертолеты ФСБ. И в любую точку Антарктиды, что удивило всех, кто работает в Антарктиде. Вертолеты, которые очень не так активно зависят от погоды. Вы понимаете, от ветра и так далее, и так далее. В любую точку, на расстоянии до 1000 километров, шли в одну сторону эти вертолеты. И дошли 3500 километров от Беллинсгаузена, от станции, от южной точки Антарктиды, где российская станция, до Южного полюса. А всего 9000 километров от Чили. Понимаете, туда и обратно, 4500, но расстояние гигантское. Вертолеты российские. И сегодня я могу четко заявить, что и в Арктике, и в Антарктике в любое время года, если понадобится необходимая помощь, она будет оказана.
Артур Николаевич, тут один ехидный слушатель привел историю, которую я, как мой знакомый, ему рассказал, о том, как вы укрепляли связи с американцами, полетели к ним на самолете и укрепляли настолько активно, что самолет там замерз и остался на американской станции, и пришлось использовать помощь американцев для возвращения на свою станцию.
Ну, не совсем так, это правда, но не совсем она так. Но не все гладко вообще. Пионерские дела все непростые.
Понятно, что
5 лет назад я на одномоторном самолете, никто в мире не долетал до Южного полюса с экипажем. Вот я начальник экспедиции этой был. На одномоторном самолете 1300 Ан-2. Вы знаете, только двигатель был Ан-3, омский. Никто не долетал никогда. Мы долетели.
До американской станции.
До американской, Амундсен Скотт, вот как вертолет, это по-другому уже было. 2 в паре, намного сильнее, вы понимаете. А это одномоторный Ан-2. На самолете, на этом, мы долетели до Южного полюса, мы еле-еле его нашли, нам топлива оставалось совсем немножко. Мы сели, удивили всех. У меня большая борода была, американцы выскочили, они не верили, думали, Бен Ладен или кто там прилетел к ним, понимаете. Они нас тепло встретили, водой, значит, со льдом, тут мы, спиртного, все хорошо. И я позвонил президенту оттуда, с американской станции. Владимир Владимирович,
по американским линиям связи.
По американским? Наших нет. Да. Они, правда, не знали, кому я звоню. Но потом, когда узнали, конечно, я не знаю, может, кого-то уволили. Так? Но
подставили бы, друзья, подставили.
Не подставил. Я позвонил и сказал, он сказал, что желаю успеха вернуться. Мы сели в самолет и не могли запуститься.
А двигатель глушится, да?
Да, дело в том, что при заправке они нам дали заправку. Надо выключать двигатель. У американцев четырехмоторные самолеты. Они два выключили, два осталось. И поэтому, конечно, 3 года этот самолет находился на Южном полюсе. Американские друзья мне, конечно, они, я добирался с ними на их самолетах, там, на санрейсах, но все равно они счет представили мне. Угу. Я платил этот
сколько
счет.
Сколько там, 200 тысяч долларов?
Нет, 40 тысяч. И потом я выиграл это в Лас-Вегасе, я им оттуда перечислил эти деньги. Угу. Вот такой был случай, у меня есть свидетели.
То есть
я
подрали выиграл американское,
да,
казино,
да, да. Вот,
и перечислили деньги оттуда.
Да. И вы знаете, это Олимпийские игры, когда были там рядом, мы летали туда на экскурсию. И, конечно, в этой ситуации я 3 года не мог спать вообще, знаете, мой характер зная. И я организовал другую экспедицию. Мы долетели до Южного полюса. С другой стороны, через Макмёрдо. Значит, поставили новый двигатель, и этот самолет улетел. И мы его привезли, он сейчас в Омске, стоит на самом почетном месте. Это вот, а кого подставить, как, ну... Вот такая была история.
Понятно. Ну, тут разговоры ходят еще о вашей страсти к казино, и ну, писали это... об этом.
Ну,
да.
Что сделаешь?
Марина Слушаща пишет в Еже.
Что?
Любите на самом деле
человек азартный? Ну, я игрок. Азартный человек. Ну, я вообще нормально.
Не, ну я бы не сказал, что теперь
нормально к этому
игрок
отношусь.
В смысле, там, да, какой-то опустившийся, да, человек сидит,
не,
наоборот.
Сергей,
наоборот,
вы понимаете, ну, разные есть слабости, но я за то, чтобы закрыть все. Вот я прямо с вашей, и самый ярый я сторонник того, чтобы вообще закрыть.
То есть закрыть все?
Да, я считаю, что надо закрыть все.
То есть у вас
заведения
есть жилка игромана, да, и вы чувствуете, что можно,
ну,
втянуться?
Нет, я не думаю, что я могу втянуться, но я уже не играю какой-то период времени, периодически. Но я не играю так, автоматы, но это такая, это все-таки у разных людей разные страсти. Кто-то любит пить там, кто-то, кто-то. Вот иногда вот... Я не скрываю это.
А у вас автоматы или собственное казино, или блэкджек, или что там
казино,
с этим?
Нет,
собственное казино, я имею в виду рулетка.
Нет, это я рулетку, нет, нет, не играю ни рулетку, ни в карты очень редко когда-то играл. А в основном это автомат, который дурной, который...
А самый большой выигрыш какой был?
Ну, хорошие были выигрыши.
Хорошие, да. Не будем, налоги уплачены.
Я все плачу, с каждого, да.
По законам своей страны.
Я вам сказал, что вот случай, который был, и это было свидетель у меня, был, значит, при мне это присутствовал, он до этого играл на этом автомате. Шмаков такой есть, Миша, знаете его, наверное, да? Ну, вот, да, профсоюз. Он, и я никого не закладываю, так было, на самом деле. И он видел, как мне пришлось, потому что там очень сложное оформление, и я сказал, отдайте это лучше за тот долг, который они посчитали мне. Американцам, наверное, стыдно было, что они с меня пытались взять какие-то деньги.
А проигрыши были крупные?
Ну, это игра. Я уж давно это дело как-то отношусь к этому философски. И еще раз могу сказать, как политик, я за то, чтобы мы прекратили, во всяком случае, вот те ограничения, которые сегодня, и то, что и принят закон, его надо выполнять. Никаких отступлений не должно быть.
Так может, не на Дальний Восток, а в Арктику куда-нибудь вообще, или в Антарктику?
Ну, там туристы есть. Это же все-таки специфическое дело, и тут надо профессионально подходить, потому что все-таки очень много людей занято в этой профессии, и они, для них это работа, для персонала, обслуживающего, и нормальные налоги, если они не прячут, платят. Надо философски относиться и нормально к этому относиться.
Угу. Еще один тут вопросик ехидненький от Александра, вольно определяющегося из Москвы. Уважаемый господин Челенгаров, вы полярник, дважды герой, бессменный вице-спикер и прочее. Для чего вам понадобилось членство в Российской академии естественных,
да,
наук?
Нет,
не
это...
так давно мне предлагали стать ее членкором за $200. Долго смеялся, пишет Александр.
Нет, ну это меня избрали, я после того, как избрали, ни разу там не был.
Угу.
Я вообще сказал, чтобы... Ну, я не бываю в этой академии. И ну, видимо, избрали. Ну, никаких связей и контактов нет с
этой академией. А что для вас на самом деле ценно в признании? Ну, две звезды героя, да, вы сказали.
Я,
да, конечно.
Для меня ценно. Я все-таки в натуре-то я в таком, во мне, я все-таки ученый. Я исследователь, понимаете. Для меня, конечно, мнение ученых, Академии наук, всех, для меня это первично. Даже в любой моей экспедиции, и вот в этой экспедиции очень активно был Академия наук, институт имени Академии Шершова, полярного исследователя, океанологии, и Сагалевич, и директор института Нигматуллин. Это для меня это очень важно. И Николай Павлович Вавёров, который это направление ведет. И это очень важно для меня, оценка ученых.
Антон Николаевич, совсем из другой области вопрос. Насколько вы себя ощущаете армянином? Член ли вы, вот как говорится, армянской диаспоры в Москве? То, что вы армянин, это как бы, ну, в общем, общеизвестно, и вы не скрываете. Вы армянин, советский человек по своему этногенезису. Или кто?
Есть, ну, ощущение? Мать у меня русская, я вырос в русской семье, но историческая родина есть. Я не теряю с ней. Я вот переживаю, что сейчас в Армении.
А вы бываете там?
Да,
у вас есть родственники?
Ну, есть родственники, конечно, армянские. У меня родственников очень много. Mm-hmm. Так, и они по всей России. И активно я работаю здесь. И в нашей ассоциации «Союз армян России».
То есть вы член «Союза армян»
и ассоциации? Да, и я, конечно, ко мне очень братское отношение всех, кто происходил из исторической Армении. Они мной гордятся, я ценю это. И я, естественно, всегда это подчеркиваю. И даже вот на дрейфующей станции в советское время были передачи для полярников. Радиопередача такая была. И там всегда для каждой, кто там находится на льдине, жены передавали песни. Ну, иногда там в нашем доме поселился замечательный сосед. Не очень это для зимовки после года. Я всегда хотел какую-то армянскую песню там. Ах, сырун, сырун или где-то.
Но а сами поете?
Нет, я не пою, я совсем не разговариваю по-армянски. А мне всегда партия наша рулевая песню заказывает, как для начальника станции. Поэтому я поддерживаю контакты, друзья у меня.
Не выезживайте, слушайте ваши
варианты. Внешне, я усы-то стал отрастать. Для того, чтобы я все-таки, что я кавказский человек и так далее, и так далее. Ага. Когда работал на заводе слесарем.
А если родина прикажет, партия, правительство, в Армению поедете?
Поеду. Как скажет родина, туда
и поеду. То есть вы такой исполнитель?
Я очень, я даже, может быть, слишком в этом смысле серьезно воспринимаю любые политические поручения.
А если серьезно, вот по генетическим корням не обижает, не удивляет то, что вот армяне, ну, практически как мало какой другой из народов раскиданы по всему свету. Собственно, больше половины этнических армян живут за пределами Армении. И что там творится сейчас? В общем, страна не самая богатая, судьба не самая простая.
Ну, конечно, волнует судьба всех, кто живет. Ну, в России очень много армян. Это российские люди, это они благодарны. Я как знаю, что Россия приютила, здесь живут, и мы очень серьезно относимся к своей российской принадлежности.
Но вас в машине депутатской не особо и останавливает. А вообще,
я без мигалок езжу.
Как лицо кавказской национальности.
Меня и так узнают. Меня узнают. Я без мигалок езжу.
Документы не требуют.
И меня, когда пытаются, я открываю на трассе, меня знают. И, видимо, телевидение смотрят, слушают. Я не стараюсь здорово нарушать, но у меня мигалки нету. Уже это я тут. Значит, и, конечно, я не стараюсь нарушать, но меня узнают. Не как кавказской национальности, а просто как Челенгарова.
Еще забавный вопрос от Егора Антипина. Подписался «Малый бизнес» из Москвы. У нас уже давно невозможно смотреть телевизор. Интересно, почему это. Понятно. Поэтому все новости из газет. И когда вот вас ни разу не видел уверенно, то легко спутать с Чуровым. Не мешает
вам это сходство? Да. У нас... Ну, можно, если, конечно, издалека.
Издалека. Видно, вот Чуров, да. Вот Челенгар.
Ну,
начинается. Да. Как дети ваши поживают?
Нормально, дети. Дети вот, значит, выросли уже, работают. Дочка вот журналистом и где-то пытается издавать что-то из журнала.
Ксению многие считают очень активной участницей тусовок различных.
Ну, как меня, папа, наверное, да.
Да, вы тоже тусовщик,
активная, да? Ну, я хожу вообще, я человек обязательный. Вот да. Я не потому, что...
Позвали, пришел.
Да, вот я сегодня какой-то там в театре была встреча, я уже был в 19:30, так? Потом какие-то передачи были. Я не отказываюсь ни от каких встреч, хотя это действительно не так просто, но я извиняюсь, что я несколько раз отказывался от вашей передачи, просто я был в командировке.
В итоге пришли, мы вам благодарны.
Да, я с интересом отношусь, и мне очень приятно то, что сегодня такая без подготовки, как вы сказали, без охраны,
да,
и без помощников.
Без
я
без
даже
помощников.
Не знаю, о чем вы будете говорить. А мне предупреждали, смотрите, там, значит, они что-нибудь придумают.
А тот
и
есть,
так далее.
Придумывает тот.
Да, да, я думаю, что если нормальные люди, без дураков нечего придумывать.
Да, конечно. А сын занимается бизнесом?
Ну, он, да, занимается таким, где-то бутылки что-то там где-то делает.
Сдает бутылки, это придумывает. Вы довольны тем, как судьба детей складывается?
Ну, вы знаете, они не женаты, поэтому я не очень... Вот,
то есть вам внуков не
нужен,
хватает?
Нужен, да,
вам,
чтобы я начал воспитывать полярников.
То есть хоть кто-то, раз Николай отказывается, раз Ксения лучше здесь, в Москве.
Ну, я пытался сделать полярников. Он со мной везде бывает. Он вице-президент у меня ассоциации полярников. И он со мной был в Антарктиде, и сейчас был в этой экспедиции. Я ему записки писал, там, если что-то, чтобы вскрыть после всплытия и так далее, и так далее.
Понятно. Значит, дети в полярники не пошли, естественно. Ну, внуков будем ждать. Сколько ждать, это, наверное, одному Богу известно, наверное.
Да.
Какие-то армянские традиции в семье есть?
Нет, жена русская.
Совсем ничего,
нет,
то есть откололись, да. Почти отрезанная ломоть.
Ну, я пополам, и я вырос в русской семье, поэтому совершенно так, без отца. Поэтому я внешне я, конечно, меня ничего не изменит.
Ну и зачем, с другой стороны,
я думаю,
Артур Челенгаров. Какие политические надежды связываете вас с ближайшим периодом, с четырехлетием?
Вы знаете, мне очень приятно, что руководство страны стало интересоваться Арктикой и Антарктидой. Я это ждал этого. Я думаю, что не доживу до этого, так? И это не просто на словах, а это и госсовет проведен в Мурманске. В прошлом году, в мае месяце, поднимались вопросы, связанные с Северным морским путем. Значит, есть система, связанная с обеспечением и освещением, космическим освещением арктических регионов. Связь, гидрография, информатика, природные ресурсы, метеорология и так далее, и так далее. Есть такая программа и возможности. И Антарктида. Значит, я надеюсь, что все-таки будет самолет взлетать на колесах, а садиться на лыжах и в 114.
Mm-hmm.
Сейчас в Антарктиде тоже провели такую встречу, совещание. И чем больше людей из государственных структур, я очень знаю, что и Вадим Владимирович, и Дмитрий Анатольевич интересуются арктической тематикой. И это то, что и наградили нас.
Их тоже повезете?
Ну, это
вместе с князем Монако?
Мы готовы. И с князем Монако мы планируем в этом году экспедицию в Антарктиду. Правда, он жениться вот собрался, я знаю, так?
Но с женой вместе.
Да,
свадебное путешествие.
Но я думаю, что нет. Мы хотели серьезную экспедицию вместе по Антарктиде, связанную в том числе и с нашей буровой работой на станции «Восток», связанной с проникновением в подземное озеро. Ну вот интерес есть с его стороны, мне приятно с ним общаться. Я встречал его в точке полиса, когда он достиг его. Вот хочу встретить Шпаро Матвея, который через несколько дней слетает туда. Я вообще стараюсь, значит, вот в движении находиться и не выпускать ничего, что делается в Арктике и в Антарктике.
Ну, Конюхову не полетите на его
Федя,
корабль.
Я хочу только пожелать счастливого плавания. Я туда
тяжко ему.
Я был в этом, он назвал вчера ад, а я, когда в 85-м году спасал на Владивостоке ледоколе Сомов, это, вы знаете, 40-е неистовые, 40-е ревущие, а 50-е неистовые. И вот Федя в неистовых, это ад, действительно. И ледокол, который не способен, 16 метров волны, вот я замерял высоту.
16 метров.
Понимаете, это сегодня, это почти что зимняя Антарктида. Это очень опасное все это дело. Но мы шли спасать Сомова, и поэтому нас ничего не могло остановить. И не остановит сегодня в исследовании Арктики в доказательстве того, что Россия прорастает арктическим шельфом. Меня не остановит уже.
Сколько раз вы были на полюсах? Со счета сбились
много,
уже, наверное.
Много, много.
На северном чаще, чем на южном?
На северном много раз, но южный полюс тучный, раз 6-7.
Ничего, ну, так, это а там на северном уже, наверное, десятками.
Да, а Южный полюс, он американская станция, там надо разрешение получать, чтобы туда попасть. Uh-huh. Это их станция, это их собственность, и там надо Госдеп писать письма, чтобы туда попасть. А тем более долететь.
Артур Николаевич Челенгаров был гостем программы «Без дураков». Спасибо вам огромное, Артур Николаевич, за то, что пришли и ответили на наши самые разнообразные вопросы, которые нас интересовали.
Спасибо. Спасибо. Удачи вам большое в вашей деятельности. Да, спасибо.